А может, он давно уже попал в плен, и неведомые хозяева просто избавились от него, когда он стал не нужен, когда не смог почему-то работать на них. Кто знает. Во всяком случае, обо всем этом надо будет рассказать пригорянским хоббитам. Предупредить, чтобы они съездили сюда и захоронили покойника как положено. Чтобы и он, и Фолка смог прямо смотреть в глаза этому хоббиту, когда они, как и все, когда-либо жившие в Средиземье, встретятся за гремящими морями. Ночь тем временем полностью вступила в свои права. Закатный пламень на западе окончательно померк. Однако поднявшаяся над восточными горами полная луна давала достаточно света, да и дорога была прямой и ровной. Пони резво бежал вперед, и по расчетам Фолка до края старого леса оставалось не больше 1-2 миль. Но где же Торин? Неужели он успел настолько опередить его? Фолка ударил пони по бокам и в то же мгновение заметил впереди себя в нескольких сотнях шагов едущую верхом низкую черную фигуру. Пони хоббита припустил во весь опор. Едущий впереди, очевидно, заслышал перестук копыт сзади. Он резко осадил своего коня и спрыгнул на землю. В лунных лучах сверкнула начищенная сталь.
«Кто бы ты ни был, стой!»
Прогремел голос всадника, и Фолка увидел, как тот сбросил с плеч широкий плащ и взмахнул правой рукой, проведя ею вдоль бедра. Теперь оказавшийся перед ним был готов к бою. Топор наперевес, на груди блестели доспехи.
«Это я, Торин!»
Крикнул Фолка, привставая в стременах и суматошно размахивая руками. Фигура с топором сделала несколько шагов ему навстречу. И вот уже Фолка спешился возле замершего в недоумении Торина.
«Фолка, друг-хоббит, откуда ты здесь?»
«Прощаясь, ты сказал, что мы могли бы постранствовать вместе».
«А как же родные? Усадьба, дядюшка?»
«Ничего», — Фолка беззаботно рассмеялся. «И без меня найдется, кому репу на торг вести. Как я рад, что все-таки догнал тебя!» «Знаешь...» —
хоббит помрачнел.
«Я нашел тело у дороги. И... вой этот... слышал?»
«Погоди, нашел тело? Чье? Где?» «Да ты садись. Поехали дальше. Не возвращаться же назад. Да пригорье, рукой подать. Да ты говори».
«Хоббит, я его не знаю. Убили совсем недавно. Он еще окоченеть не успел».
«Чем убили-то?»
«Голова разрублена. Мечом, наверное».
«Ну и дела, брат», —
покачал головой Торин.
«Лихие люди по тракту шарят. Так что давай-ка прибавим хода. Нечего нам тут особенно прохлаждаться. Вон, гляди-ка, уже могильники начинаются».
Действительно, лес отступал крутыми изгибами, уходя к северу и югу. Тракт вырывался из лесных теснин на простор обширной, чуть всхолмленной равнины. Примерно в миле перед ними дорога проходила через глубокую седловину между двумя холмами. Слева змеился едва заметный в сумраке проселок, уходивший на север вдоль опушки. В той стороне, в отдалении, мерцало несколько едва заметных огоньков. Еще дальше угадывались размытые очертания холмистой, поросшей лесом гряды.
«Там поселение хоббитов у белых холмов», – показал другу Фолка. «А вон там, правее, у зеленого тракта живут арнорцы. Прямо за холмами. Должно быть пригорье».
Справа лежали обширные поля, усеянные различной высоты курганами. Туман заполнял пространство между ними, и сейчас курганы казались чудовищными пузырями, вспухшими на поверхности призрачного моря. Фолка невольно поежился. Где-то там, чуть дальше к югу, лежали печально знаменитые могильники, где умертвие захватило 4 друзей-хоббитов во главе с Фродо. Некоторое время они ехали молча, то и дело бросая взгляды на могильники. Первым забеспокоился гном.
«Слышишь, Фолка, поют вроде». «Да, гнусаво как».
Хоббит напряг слух. Из-за холмов до него донеслись протяжные, заунывные звуки какой-то песни, которую тянули сотни голосов. Монотонное пение наполнило сердце неясной тревогой и тотчас заставило вспомнить о давешнем загадочном вое. Пение приближалось.
«А ну, давай побыстрее отсюда!»
Сквозь зубы процедил сразу посерьезневший гном. Он круто свернул влево и потащил своего упирающегося пони вниз в придорожную канаву. Фолка не замедлил последовать его примеру. С трудом спихнув своих лошадок с открытого места, хоббит и гном осторожно подползли к краю рва и выглянули наружу, прячась в высокой траве. Торин вытащил из-за пояса топор. Фолка обнажил меч. Из темноты один за другим выныривали черные силуэты. То были всадники. Они двигались по двое в ряд неспешным шагом, направляясь строго на юг. в поля могильников. За их спинами покачивались длинные копья, кое у кого в руках горели смоляные факелы. Над дорогой потянулся белесый дымок. И все так же звучало заунывное пение. Голова колонны давно утонула в скрывавшем подножие кургана в тумане старого леса, а из-за холма появлялись все новые и новые всадники. Проехало несколько телег, за ними двинулись пешие воины. Словно чья-то кисть провела истинно черным мраком по серо-серебристому полю лунного света. Так сплошным потоком шла эта пехота, следуя за исчезнувшими в тумане всадниками. Не брецало оружие, лунный луч не играл на отполированных доспехах, все было непроницаемо черно. И лишь унылое пение на известном языке нарушало ночную тишину. Наконец вся процессия скрылась в тумане. Фолка провожал ее взглядом и внезапно обратил внимание на обманный камень, стоявший на вершине ближайшего кургана. Его плоские грани вдруг полыхнули багровым пламенем, словно темная молния ударила вершину заколдованного холма. Спустя несколько минут точно такая же метаморфоза произошла и с камнем на следующем кургане. В темноту потянулась длинная цепочка перемигивающихся огней. Туман осветился, точно в его глубине развели исполинский костер. И тут, откуда-то с юга, донесся уже знакомый вой. Гном зажал уши ладонями. Теперь этот вой, казалось, был наполнен скрытой и мстительной радостью, словно кто-то наконец получил в руки оружие для давно задуманного мщения. Он издевался и хохотал, умея выразить это лишь одним единственным способом. Гному и хоббиту впервые стало по-настоящему страшно. Они долго не решались двинуться с места. Первым опомнился гном.
«Ну и нечисть завелась во владениях короля Арнорского», — сказал он шепотом. «Знаешь, друг хоббит, давай-ка поскорее отсюда. Не нравится мне тут».
Они вновь вывели на тракт своих лошадок, невольно пригибаясь и стараясь держаться в черной тени редких придорожных деревьев. Фолка пугливо озирался по сторонам. Гном только хрипло ругался сквозь зубы. Садясь в седло, он задел кованым башмаком по мешку с карликом. Из мешка раздалось тихое хныканье. Вскоре они достигли края оврага, по дну которого бежал небольшой ручеек. Через него был перекинут каменный мост. За ним виднелись какие-то строения. Путники миновали мост. Вокруг потянулись возделанные поля. Вдоль дороги появились изгороди из жердей. Вправо и влево отошло несколько проселков. Еще полчаса пути, и впереди замаячил черный пригорянский частокол. Дорога упиралась в наглухо закрытые по ночному времени ворота. В башенке мерцал огонек. Гном заворчал и полез за пазуху.
«Нас двое. Да пони двое. Два четверика пошлины точно».
От основного тракта отделилась и ушла влево еще одна малозаметная дорожка, убегавшая куда-то на юг вдоль частокола. Поверх окованных концов заостренных бревен виднелись крытые дранкой крыши. Где-то залаяли собаки. Гном подъехал вплотную к воротам и, выдернув из-за пояса топор, громко постучал обухом. Некоторое время царило молчание, затем в воротах приоткрылось окошечко, и чей-то хриплый сосна голос спросил.
«Кого там еще волколаки в зубах тащат?»
«До утра не подождать?»
«Какое там до утра?»
– рассердился Торин.
«На улице нам спать, что ли? На, держи пошлину за двоих и открывай!»
Он сунул в окошко деньги.
«Кто такие?»
«Торин, сын Дарта, гном с лунных гор, направляясь в Ануминос по торговым делам. И со мной Фолка Брендибак, сын Хемфоста, мой компаньон и товарищ. Пропусти же нас, почтенный!»
«Ладно, торопливые какие. Сейчас отопру».
Ворота открылись, за ними лежала длинная темная улица. Старый привратник, что-то ворча себе под нос, навалился плечом на створку и наложил засов. Фолка облегченно вздохнул. Они были в пригорье.